Андрей Пономарев. Живой архив. Благодарю Евгения Курылева за подачу идей и вдохновения. Часть первая. Дважды проснувшийся. Глава первая. Я открыл глаза. Сначала мне показалось, что я еще сплю. Свет был слишком белым, слишком ровным, как будто мир вокруг меня нарисовали мелом на стекле. Я смотрел вверх, в незнакомый потолок, где дрожал холодный отблеск ламп и никак не мог понять, где нахожусь. Потом я услышал звуки, тихое настойчивое попискивание. Шорох, редкий металлический щелчок. Где-то рядом мерно капала жидкость. Кап, кап, кап. С усилием переведя взгляд в сторону, я увидел стойку с капельницами. Прозрачные трубки тянулись вниз к моей руке. Еще какие-то провода шли от груди, от пальцев, от плеча. Все это было подсоединено к аппаратам с мигающими огоньками. Палата. Нет, не просто палата. Реанимация. От этой мысли внутри похолодело. Я попробовал глубже вдохнуть и услышал собственное дыхание. Ровное, слабое, но свое. Аппарат искусственного дыхания стоял сбоку, однако трубка ко мне не шла. Значит, дышу сам. Уже хорошо. Или только кажется, что хорошо. Я хотел поднять руку, не смог. Попытался повернуть голову, движение вышло едва заметным, жалким. Тело будто не принадлежало мне. Словно я был заключен внутри него, как человек в тесном неподъемном скафандре. Что произошло? Я закрыл глаза, стараясь собрать мысли. Они расползались, как потревоженные тени. «Как меня зовут?» «Глеб Валентинович». «Да, это я помнил точно». «А дальше?» «Какой сейчас год?» «Какой месяц?» «Почему я здесь?» «Сколько я здесь?» Память возвращалась рывками, не как ровная лента, а как вспышки молнии в темноте. Машина, шоссе, я за рулем. Спешу домой. Нет, не просто домой. На свадьбу к младшему сыну. Егор. У меня трое детей, два сына и дочь. Кирилл, Егор и Катерина. Я помню это отчетливо, до странности отчетливо, как будто эти имена были прибиты внутри меня гвоздями, чтобы не потерялись. Кирилл — старший, всегда серьезный, даже в детстве. Егор — младший, живой, порывистый, с этой своей упрямой улыбкой. Катерина между ними, с глазами матери и характером куда тверже, чем казалось на первый взгляд. «Свадьба Егора. Да, именно. Я ехал туда. 1998 год. Мне 55 лет. Я выехал на шоссе, проехал немного, и все. Пустота». Я снова открыл глаза. Сердце забилось чаще, тут же отозвались приборы. Писк стал резче, тревожнее. На экране побежали скачки зеленой линии. Неужели авария? Я напряг память изо всех сил. Дорога была сухая или мокрая? Светило ли солнце? Была ли встречная машина? Я пытался ухватить хоть что-нибудь. Скрип тормозов, удар, вспышку фар, чей-то крик. Собственную боль. Ничего. Только ощущение скорости и спешки. И еще странная мысль, будто я очень боялся опоздать. Я хотел позвать кого-нибудь, медсестру, врача, да хоть кого. Хотел спросить, какой сейчас год, что со мной, где моя семья? Почему я не помню, как оказался здесь? Я разомкнул губы. Из горла вышел не голос, а слабый, едва слышный хрип. Я попытался еще раз, сильнее, но грудь отозвалась тупой тяжестью, а язык будто разучился двигаться. Паника подступила мгновенно. Я рванулся всем телом, как человек, которого затягивает под воду, и не смог почти ничего. Только пальцы на левой руке, кажется, дрогнули. Все так плохо. В этот момент дверь открылась. Я не сразу увидел, кто вошел. Сначала силуэт на фоне коридорного света, потом белый халат. Женщина. Она быстро подошла к аппаратам, взглянула на экран, затем наклонилась ко мне. «Тише, тише», — сказала она мягко, но уверенно. «Не волнуйтесь. Слышите меня? Если слышите, моргните». Я моргнул. Она облегченно выдохнула. «Вот и хорошо. Не пытайтесь сейчас говорить. Вам нельзя перенапрягаться».
«Нельзя? Почему нельзя? Сколько мне нельзя? Что со мной?»
Я уставился на нее так, как, наверное, смотрит утопающий на человека с берега. Она заметила этот взгляд. «Я понимаю, вы хотите спросить, где вы», — сказала она. «Вы в больнице, в безопасности».
«В безопасности». Слова были правильные,
но совершенно бесполезные. Я снова моргнул, потом, собрав остаток сил, попытался шевельнуть рукой. Пальцы дрогнули. Она проследила за движением. «Вам что-то нужно?» — спросила она. Я медленно, мучительно повел глазами по сторонам, будто надеялся, что она догадается. «Хотите что-то узнать?»
«Да». «Да, хочу!»
Я моргнул несколько раз подряд. Она задумалась на секунду, потом наклонилась ближе. «Вы помните свое имя?» Я моргнул один раз. «Хорошо, это очень хорошо. Значит, память частично сохранена».
«Частично».
Сердце опять глухо ударило в грудь. «Не тревожьтесь раньше времени», — сказала она, заметив, как изменились показания приборов. «Врач скоро придет, он вам все объяснит».
«Все объяснит».
Я смотрел на нее и чувствовал, как внутри растет ледяной страх. «Если все можно объяснить, значит, случилось что-то большое. Что-то такое, после чего человеку не просто ставят капельницы и датчики». Я снова попробовал заговорить. На этот раз получилось только выдохнуть. Она осторожно коснулась моей руки. «Не надо. Поберегите силы».
«Но как можно беречь силы, когда не знаешь, кто ты теперь и сколько времени у тебя отняли?»
Я закрыл глаза лишь на миг. И вдруг передо мной ясно вспыхнула картинка. Дорога, серое небо, руки на руле, стрелка спидометра, поворот. Потом ослепительный свет. Или это мне только показалось? Я резко распахнул глаза. Медсестра все еще стояла рядом. Я смотрел на нее, пытаясь вложить в этот взгляд один единственный вопрос, самый страшный из всех. Сколько времени прошло? Наверное, она что-то поняла. Лицо ее дрогнуло. Она отвела взгляд, потом снова посмотрела на меня, уже не только по-медицински, а по-человечески, с жалостью, которой мне совсем не хотелось видеть. И тогда я понял. Дело не только в аварии. Дело во времени. Во времени, которого у меня, возможно, больше нет. Или наоборот. Которого прошло слишком много. За дверью послышались шаги. «Врач идет», — тихо сказала она. Я уставился в дверной проем, чувствуя, как все внутри сжимается. Сейчас я узнаю, что случилось на том шоссе. Сейчас я узнаю, какой год, и почему я не смог ни пошевелиться, ни позвать на помощь. И почему мне вдруг так страшно услышать ответ? Дверь открылась не сразу. Сначала я услышал негромкие голоса в коридоре, потом ровные, неторопливые шаги. В палату вошел мужчина в очках, в белом халате, с усталым лицом человека, который слишком часто сообщает плохие новости. За ним та же медсестра. Врач остановился у кровати, посмотрел на экран аппарата, что-то отметил в планшете, а потом перевел взгляд на меня. Не на пациента, на человека, который только что вернулся оттуда, откуда обычно не возвращаются.
«Здравствуйте, Глеб Валентинович», — сказал он спокойно. «Меня зовут Сергей Павлович. Я ваш лечащий врач».
Я смотрел на него, не отрываясь.
«Если вы меня понимаете, моргните один раз».
Я моргнул.
«Хорошо, очень хорошо. Это уже больше, чем мы ожидали». «Больше, чем ожидали». Почему-то именно эти слова ударили сильнее всего.
Врач чуть придвинул стул и сел рядом, как будто собирался не просто поговорить, а остаться здесь надолго. Медсестра стояла сбоку, опустив глаза.
«Вам сейчас тяжело», — продолжил он. «Вы дезориентированы, не можете нормально двигаться и говорить. Это естественно. Вашему организму потребуется время».
«Время». Я напрягся всем существом. Он заметил это.
«Думаю, вы хотите узнать, что произошло».
Я моргнул.
«У вас была тяжелая автомобильная авария на шоссе. Вас нашли не сразу, была черепно-мозговая травма, множественные повреждения, длительная гипоксия. Вы выжили, но впали в глубокую кому».
Слова звучали глухо, будто через стену. «Авария. Значит, не показалось. Значит, был удар.
А это... свадьба. Егор!»
Я попытался дернуться, спросить, но тело только беспомощно напряглось. Аппарат тут же отозвался настойчивым писком.
«Спокойно», — мягко сказал врач. «Не нужно. Я понимаю». «Нет, не понимаете», — хотел сказать я. «Не понимаете, что у меня сейчас внутри. Где мои дети? Живы ли они? Состоялась ли свадьба? Почему рядом никого нет?»
Врач на секунду замолчал, потом произнес.
«Вы были в коме 2 года».
Если бы можно было упасть глубже, чем я уже лежал, я бы упал. 2 года. Не 2 дня. Не 2 недели. 2 года.
Я уставился на него, а в голове не сразу сложились цифры.
Там в машине был 1998 год. Мне было 55. 2 года. Значит... Я лихорадочно задышал. Медсестра шагнула ближе.
«Сейчас 2000 год», —
сказал врач, очень осторожно следя за моим лицом.
«Октябрь». «Октябрь. Не тот месяц. Не тот год.
Все ушло. Все, что должно было случиться сразу после той дороги, случилось без меня». Я закрыл глаза, и передо мной вдруг встали обрывки прошлого. Накрытый стол, музыка, чужие улыбки. Егор в костюме. Катерина поправляет волосы. Кирилл недовольно смотрит на часы. И тут же все рассыпалось, потому что я не знал, было ли это воспоминанием или только тем, что я сам дорисовал. Я снова открыл глаза. Врач молчал. Я смотрел на него с единственным вопросом, от которого холодела душа. «Где они?» И он понял. Его лицо стало еще тяжелее. Он сцепил руки и некоторое время ничего не говорил. Потом произнес. Медленно, с расстановкой. Будто каждая фраза могла причинить физическую боль.
«Ваши дети были здесь. В первое время. Все трое.
в первое время. Я жадно вслушивался в каждое его слово.
Состояние ваше было крайне тяжелым. Прогнозы были очень плохими. Честно говоря, почти никто не верил, что вы придете в сознание.
Почти никто.
Первые месяцы они приезжали и интересовались, ждали изменений. Но время шло, никакой положительной динамики не было.
Я почувствовал, как в груди медленно растет что-то острое, тягучее.
Нет. Нет, скажи, что они не смогли. Что им было больно. Что жизнь заставила, скажи что угодно, только не...
Затем начались вопросы с вашим имуществом. Продолжал врач уже сухо, как будто хотел поскорее снять с себя этот груз.
Дом, машина, счета, дача. Насколько я понял из документов, все было распродано по доверенностям и через суд, как имущество человека, признанного недееспособным.
У меня потемнело в глазах. Дом, машина, счета, дача. Моя жизнь, собранная по кирпичу, по копейке, по десятилетиям. Все продано. Я попытался издать звук, но вышел только сиплый рваный выдох. Медсестра отвернулась. Врач смотрел прямо на меня. Не от жестокости, а потому что считал. Лучше так, чем ложь.
Часть денег, как указано, ушла на лечение. Но затем выплаты прекратились. Ваши дети перестали приезжать.
Перестали.
Как будто это был не я. Как будто в этой кровати лежал кто-то чужой, неудобный, ненужный, затянувшийся.
Где они сейчас?
Почти беззвучно спросил я одними губами, сам не понимая, услышал ли он. Но он понял и это. «Мы не поддерживаем с ними постоянные связи», — ответил он. «Известно только, что разъехались. Старший сын, кажется, уехал в другой город, младший тоже. Дочь после последнего визита оставила номер, но он уже не отвечает».
Я смотрел на него и не мог поверить, что человеческая жизнь может быть вот так вычеркнута. Не смертью, а удобством.
Не стало отца, ну и ладно. Осталось имущество, его можно разделить. Осталось тело, пусть лежит. Если умрет, вопрос закроется сам собой. Если не умрет, ну, значит, все еще хуже.
Врач выдохнул.
Поймите правильно. Для них вы были в очень тяжелом состоянии, практически без шансов. И, вероятно, они решили...
Он запнулся, подбирая слово.
«Решили жить дальше», — закончил он.
«Жить дальше без меня. С моим домом, с моими вещами, с моими деньгами. С воспоминанием обо мне как о человеке, которого уже можно считать умершим. Внутри вдруг поднялась не только боль, но и обжигающая, страшная ясность. Я вспомнил, как когда-то учил Кирилла держать молоток. Как Егор в детстве падал с велосипеда и плакал, уткнувшись мне в плечо. Как Катерина, маленькая, засыпала у меня на руках в кресле, пока я читал газету. И все это куда-то делось. Не в один момент, не после аварии. Может быть, она умирала задолго до того, как моя машина выехала на шоссе.
Почему?
Выдавил я, и это слово вышло таким слабым, что больше походило на хрип. Но врач услышал.
«Я не могу ответить за них», — сказал он тихо. «Могу только сказать, что обычно родственники не выдерживают длительного ожидания. Особенно, когда врачи не дают надежды. Иногда у людей включается жестокая практичность. Они начинают делить не человека,
а последствия. Жестокая практичность. Хорошие слова. Удобные. Почти благородные. Только за ними скрывалось простое. Меня похоронили живым. Врач поднялся.
«Есть еще кое-что, о чем вы должны знать», — сказал он.
Я смотрел на него уже почти без сил.
«После 2 лет комы и полной неподвижности у вас очень тяжелое состояние мышц, суставов, нервной системы. Вам понадобится долгая реабилитация, очень долгая, и она будет мучительной. Возможно, вы не сможете полностью восстановиться. Возможно, даже сидеть самостоятельно получится не скоро».
Каждое слово било точно в одно место. И он снова замолчал.
«У нас нет подтверждения, что кто-то из родных готов взять на себя уход. Социальная служба будет решать ваш дальнейший статус после перевода из реанимации».
После перевода. Статус. Не человек. Случай. Дело. Папка. Я понял все окончательно. Они не просто уехали, они оставили меня здесь умирать. Потому что так было проще. Потому что 55 лет в их памяти уже превратились в старика, с которым придется возиться, кормить с ложки, поднимать, переворачивать, как ребенка. А ребенок хотя бы растет. А я, по их расчету, должен был только слабеть и приближаться к концу.
Я почувствовал, как по виску ползет слеза.
Ни рукой стереть, ни отвернуться. Медсестра быстро наклонилась и осторожно промокнула ее салфеткой.
«Не надо», — шепнула она. «Не сейчас». Но было уже поздно. Я плакал не от боли, не от страха, даже не от того, что потерял 2 года жизни. Я плакал от того, что, вернувшись, не нашел никого. Ни одного человека, который бы ждал. Врач постоял еще немного, потом сказал очень тихо.
«Вам нужно беречь силы. Вы живы, Глеб Валентинович. Пока этого достаточно».
«Нет», — подумал я, — «этого недостаточно. Живы — это когда тебя ждут, когда твое имя кому-то нужно, когда твой дом стоит на месте, а дети не делят тебя раньше смерти. А я очнулся в мире, где меня уже списали». Дверь закрылась. Медсестра вышла вслед за врачом, только перед этим еще раз взглянула на меня. С жалостью, которой я по-прежнему не хотел. Я остался один. Писк аппаратов. Капли в прозрачной трубке. Слабое чужое тело. И пустота страшнее самой комы. Я смотрел в потолок и думал только об одном. Может быть, самое страшное случилось не тогда, на шоссе. Может быть, самое страшное случилось потом, когда самые близкие люди решили, что меня уже нет. И им так стало удобнее. И все же где-то глубоко, под болью, под унижением, под этим новым ледяным одиночеством, вдруг шевельнулась едва заметная мысль. Если я выжил, если я все-таки открыл глаза, значит, еще не конец. И, может быть, у меня осталось совсем немного. Ни сил, ни здоровья, ни прежней жизни. Но осталось право узнать, кем стали мои дети. И кем после всего этого стану я сам.